Продолжаем изучать послание Галатам, 6 глава, с 1 по 10 стих. В Библии говорит, что обретение мудрости дороже, чем жемчуг, или серебро, или золото. Так что вот мы сегодня будем духовно богатеть. Это очень важно, это очень здорово. Можно уже предвкушать свое обогащение. Аминь. Но правда, Слово Божие, изучение благодати, это очень здорово. Первый стих. Пока прочитаем. Такое вступление или повторение я скажу. Значит, у нас плод один, вот на домашке мы обсуждали, Ваня Агеев хорошо заметил, что плод один в том смысле, что не только там у меня будет долготерпение, но и радость будет, это все в комплексе, плод он как бы один. Такое хорошее замечание, то есть это все вот, это все наше, все получится, когда мы по духу. Потом вот в 24 стихе предыдущей главы, те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями, да? То есть это уже все наше. Это все, это благодаря Христу это произошло. Нам просто нужно в это верить. И вы знаете, вот я вспоминаю, помните, Нейман такой сирийский был военачальник, да? Ему пророк сказал, иди и омойся. Ну, ему было сказано, что вот там такой пророк, он там чудеса творит, всех исцеляет. Вот он пошел, и ему пророк сказал, иди омойся в Иордане. Ну, и понятно, что ты будешь чист от проказы, да? Вот, то есть все, вот, как бы, он по-разному пытался от этой ужасной болезни вылечиться, не получилось, и пророк ему сказал, так, но он там засомневался, что, зачем, но ему там слуги мудрые подсказали, давай, несложно, ну, пророк сказал, он омылся и стал чистый сразу, да, то есть, вот у нас благодать, или вот то, что мы распяли плоть со страстями, это все, это уже наше, Иисус нам это уже сказал, это наше, все. Но надо сделать этот шаг веры, да, и, то есть, будучи, то есть, мы вот здесь, там говорится, что мы живем по духу, все, это наш уже, мы распяли плоть, как это произошло, это все по духу произошло. Но теперь надо поступать по духу, тоже, как Нейман, пойти, окунуться в эту обещанную благодать, и все получится. Духовное здоровье, духовная чистота, вот этот плод, он будет наш обязательно, но он уже нам обещан, все, вот как пророк Елисей сказал Нейману, и все получилось. Или, как помните, такую вещь, был слепой человек, и Иисус там, ну, в общем, Иисус там грязь сделал, помазал глаза ему, и сказал, иди умойся в бассейн Силаам, источник Силаам, да, что значит посланный, вот. Но все, когда мы читаем, мы понимаем, все, дело решено, все, это его уже, да, Иисус, ну, просто так ничего не делает, все. Но надо ему сделать вот это небольшое усилие, да, омыться, и он прозрел, да, и вот у нас тоже все, Иисус сделал нам благодать, все, помазал нас, все, мы уже по духу, уже все, Дух Святой на нас, но надо ходить теперь по духу, да, вот окунуться в эту благодать, которая уже наша, да, плоть уже распята, и все будет, все получится, понимаете, вот должно быть такая радость, когда люди приходили к Иисусу, там один даже пришел, только скажи, вообще он сказал, не надо ходить, я недостоин, только скажи. И Иисус сказал, и там ребенок исцелился. Понимаете, то есть как бы, как будто две такие компонентные. Мы живем по духу, это все наше, этого не надо достигать с помощью своих усилий, это дар. Но раз мы теперь живем по духу, давайте и поступать по духу, и все получится. Именно по духу, когда вот мы уповаем на силу Божию, на чудо Божие, на обещание Слова Божьего. И вера, она становится деятельной, и приходит этот плод в жизнь. Обязательно. Обязательно. Мы живем по духу, давайте поступать по духу. Вот такие мысли были в прошлый раз. Уже более практически мы переходили к жизни по благодати. И сегодня тоже еще более практично. Все как бы подразумевается, мы поняли благодать. И теперь какой будет результат вот этого понимания нашей благодати. Первый стих 6 главы Галатам. «Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы духовно исправляете такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным». Мы изучали плод духа – это кротость, да, вот там в предыдущей главе. То есть, когда мы исправляем кого-то, подразумевается, что мы поняли благодать, а человек не понимает, ему надо помочь, мы его исправляем. Надо это делать в духе кротости, потому что плод духа – это кротость, там написано, да, в 22 стихе 5 главы, нет, точнее, 23 стих, кротость, да, то есть я не должен, ага, он не прав, я сел на такого коня праведности и вот так начинаю вещать, как бы, сверху вниз, вот, ну ты не прав, вот то-то, 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 да, есть такое, ты начинаешь возбуждаться, что, а вот он, сейчас я ему объясню, такое немножко плотское получается, это не кротость, ты как бы на, ты вроде бы поучаешь его, вроде бы исправляешь его, но на самом деле ты озабочен вот своим, каким, какой я молодец, я-то это понимаю, сейчас я его научу, таким, понимаете, такое хитрое такое искушение, оно может пролезть, и, ну, это благое дело делано, исправление надо, надо, вот, и вот это надо наблюдать, потому что плод духа, это должна быть кротость, ни в коем случае мы, исправляя других, не должны подвергнуться вот этой вот гордости, это очень может быть, и поэтому вот такое, когда мы понимаем благодать, жизнь по духу, наши исправления, они будут в кротости, но надо бодрствовать, проверять это, да, не получается так, что не благо этого человека, а я вот тут на его фоне пытаюсь возвыситься, понимаете, бывает у вас такое, бывает, вот, и да, надо это проверять, но исправлять надо, вторая мысль, исправлять надо. Благодать, она также учит, ну, она учит в крутости исправлять, но она учит, что исправлять надо. Потому что если ты по-настоящему любишь кого-то, ты будешь его исправлять, ты будешь ему сказать, слушай, ты идешь туда, там тупик, там нет прохода. Вот там, туда, иди, там проход есть. Ну, это нормально, да? Вот. И когда мы любим друг друга в церкви, это мы должны исправлять. В этом есть любовь, вот. Но, конечно, как Павел здесь говорит, что надо это делать кротко. Понимаете? Когда мы исправляем другого, очень можно подпасть вот это такое плохое настроение. Ну, какой я молодец, а вот он заблуждается. И так вещать ему с таким гордостью, в таком внутреннем такой, понимаете? Вот. Главное, наша цель – помочь этому человеку, а не самому там на фоне его слабости вознестись и почувствовать себя сильным, да? Вы знаете, как люди плотские, они часто радуются другим падениям, падениям других, потому что они на фоне этого чувствуют себя лучшими, да. Но это не есть плод духа – кротость. Вот. Исправлять надо, но надо это делать в кротости. Понимаете, братья и сестры, вот это применение благодати. Ты исправляешь, но ты это делаешь в кротости, потому что очень много по плоти бывает исправления, и это не по духу, и это человек сам, вот этот учитель, исправитель, он подпадает под искушение. То есть он сам становится заблуждающим, уже ему нужно исправление, понимаете? Второй стих. «Носите бремена друг друга, таким образом исполните закон Христов». Мы также читали, что плод духа – любовь, долготерпение, благость. То есть мы призваны помогать другим нести их тяжелое бремя. Иногда бремя бывает тяжелое, и человек как бы не справляется. И, конечно, мы должны участвовать и помогать. Не только свои бремена, но и другим помогать, да, как в семье обычно и бывает это, да. Потому что, понимаете, когда мы даем исправление, человек не сразу исправляется, ну, не сразу, да, не сразу он все понимает, вот. И если он не исправился, подразумевается, носи бремена, ты не должен сразу закрыть свое сердце от него. Ну, вот я ему сказал, он не понял, ну, и все, как бы, и все. Не хочу тут с ним тратить время, потому что вот он такой непонятный. Это неправильно. Я должен понести это бремя его временного непонимания. Пока он не исправился, я должен подвязаться в эту трудную ситуацию. Когда человек не исправляется, ты стараешься, это бремя. Это дополнительное бремя, но мы призваны к этому. Это благодать нас научает. Вот, потому что Иисус все наши бремена понес, и вы сами знаете, не всегда вы все учение, все заповеди Иисуса понимаете, но Иисус долготерпит, да, и вот мы призваны, исправляя, долготерпеть, пока человек не исправится. Вот мы читаем, давайте почитаем пример самого Павла, Римлянам 9 глава, вот как носить, что значит носить бремена другого, не входя в компромисс с истиной. 9 глава, с 1 по 3 стих. «Истинно говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом», это Римлянам, да, «что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему». Вот. У него вот это было бремя, у него было мучение сердцу, у Павла. «Я желал бы сам быть отлучен от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». То есть израильтян. То есть Павел, видя, что они заблуждаются, что они отвергают благодать, он все равно переживал за них. Он не вычеркнул их из своего сердца. А они его там побивали камнями, палками и все такое. Ну, понимаете, да? Он взял их упорство, их глупость вот эту духовную, их неверие на себя и переживал, и нес, и долготерпел, и желал, и молился, чтобы они были спасены. Он их исправлял, но он их исправлял с любовью, и вот в этом плане он нес это бремя. Когда мы пытаемся помочь другому духовно, у него не сразу получается, и это для нас мучение. И благодать научает нас не пытаться избавиться от этого внутреннего мучения, от этого внутреннего переживания, а продолжать переживать за него, пока он не справится. Молиться, там, ждать, поддерживать, любить. Вот, понимаете, то есть исправление, это не просто сейчас я скажу, но я же все ему правильно объяснил, что он не понял, как бы. А вот он не понял, да, и ты носишь вот это вот бремя его непонимания, ты по-прежнему любишь, его проблемы становятся твоими проблемами, он не изменяется, вот, а еще может что-то резкое тебе сказать, да. Ну, в общем, есть трудные люди, и поплати, с трудными людьми неохота связываться, но вот любовь, благодать нас научает помогать этим трудным людям. В духовном плане они трудности испытывают, носить их бремя и тем самым им помочь. Вот. Понимаете? И вот Павел так жил. Это образ Христа. Это Бог долготерпелив. Бог все бремена вот наши до сих пор носит. Суд свой откладывает. Не спешит с судом. Ждет, когда мы исправимся. А мы зачастую очень медлительны, чтобы верить всему, что написано, верить пророкам. Мы медлительны, но Иисус, Он долготерпит нас. Носит вот эти наши... Ну, вот у вас дети есть, вы их любите всегда. Вы носите их бремена, их ошибки, вы, ну, не вычеркиваете их из своих сердец. Но и вот так же мы, благодать научает относиться к людям, которые еще не исправились, с долготерпением, не вычеркивать их из сердец, из наших попыток помочь ему. Там сказано еще, Павел говорит, не о себе только каждый заботится, но каждый и о других. Вот эта благодать этому нас научает. По закону это как бы не работает, это неприменимо. Именно благодать это научает, а не о себе, только каждый заботится, но каждый и о других. Потому что по справедливости, по закону я о себе я забочусь, а он что? Он-то пусть там сам, как бы, да? Но благодать научается, ты о себе заботишься и о другом. Ну вот как мы родители, мы и о себе заботимся, ну и о детях мы заботимся. Вот это вот благодать, вот это вот, вот такая вот любовь, и мы призваны. И братья и сестры, но... Как мы сможем о других заботиться, а не только о себе, если мы не поймем благодать? Это невозможно. Только благодать поможет нам понять и иметь вот такую заботу о других. Потому что если не благодать, только о себе будешь заботиться. Я молодец, я более-менее исполняю закон, и все. Будь как я, не хочешь, ну и все, как бы. Моя роль закончилась, как бы. Понимаете? И именно благодать, она... оставляет это бремя, оставляет это желание помочь человеку. Но если мы не поймем благодать, понимаете, ничего не получится. Понятно, да, Кость, это благородно звучит, не о себе только заботиться, но сил у нас не будет, если мы только вот живем своими усилиями. Нам нужна вот эта вот благодать, нам нужна сверхъестественная сила благодати, чтобы заботиться о других, а не только о себе, да, это как ходить по воде. И для этого нужна вера и нужна сила Христа в нас, понимаете? Поэтому это очень важно, чтобы исполнить вот эту любовь Божию, понимать благодать. Без благодати не получится. Но с благодатью у всех получится, у каждого получится. Да нет, Кость, я не могу, я сам еле со своими проблемами. Да куда мне там носить бремена других? Получится. Потому что это Христос, да? Уже не я живу по плоти, а Дух. А у Духа все получится, понимаете? Вот так вот надо смотреть. Это жизнь по благодати. Все получится, потому что у нас есть суперсила. Нам просто нужно верить, что в нас это есть суперсила, то, что мы по духу живем и сможем по духу поступать, понимаете? Вот нам надо убеждать, нам нужно убедить, в новой нашей природе нас надо убедить. И тогда у нас будет вдохновение, и мы пойдем в этот Силаам, и все получится. Мы прозреем, ну все получится, понимаете? Но нам нужно поверить сначала, чтобы пойти в этот Силаам, омыться или омыть другого, если он заблуждается, понимаете? Вот. Ну и в этом исполнение закон, будет исполнен закон Христов. От Галаты вам закон для вас важен? Пожалуйста. Ну мы не отбрасываем закон. Цель закона – любовь. Вот вы и исполните закон. Обрезание, не обрезание – не важно. Вот как вы исполните закон. То есть если кому-то кажется, что вот когда мы говорим про благодать, мы как-то слишком принижаем закон. Нет, мы возвышаем закон. Потому что цель закона – любить Бога, любить ближнего. Все, то есть благодать, она не противоречит закону. Но она как раз дает силу исполнить все вот эти хорошие требования закона. Вот, исполните закон Христов. Все получится. Опять же, все вот это вот носить бремена, но без благодати это не получится. Не получится, не получится. Но с благодатью у всех получится. Аминь. Согласитесь, в глубине сердца мы понимаем, носить бремена других, не только о себе заботиться, это благородно, это хорошо, мы соглашаемся. Но нам она не хватает, уверен, что и сил у нас для этого есть, понимаете? Вот благодать как раз дает нам уверенность, не только желание, но и уверенность, что получится, что я смогу носить бремена других, что я, и у меня будет по-прежнему радость. Понимаете, мы же боимся, если мы там окунемся в проблемы других, там мы вообще как бы все заморочимся. Но нет, у меня будет радость, потому что плох духа, долготерпение, благость, милосердие. Радость. Мы увидим в этом радость Божью, да. Третий стих. «Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя». Вот благодать, она учит нас, с одной стороны, что во Христе мы все, но с другой стороны, без Христа мы вообще ничто. Понимаете? Вот она, это тоже учение благодати. Без Христа мы вообще ничто. Мы ничто. Вот люди очень много тратят сил, чтобы их не обманули. Да? Ну, понятно почему, да, там, вот. Но человек может пропустить то, что как сам себя он обманывает, да, пытаясь думать о себе больше, чем он есть на самом деле. И это выглядит глупо, как вот если человек, который нет слуха, нет голоса, и он пытается петь. Понимаете? Ну, не надо этого делать. Без Христа мы ничто. Мы ничто. Сами по себе, мы сами себя обманываем, если мы что-то представляем. Вот благодать, она учит, она ставит человека в самое низкое место. Она смиряет его, понимаете? Истинное понимание благодати. Ты сначала не хочешь сказать, да нет, я ничто, я что-то представляю. Духовно, да нет, ну я же, есть гораздо хуже люди меня, да, вот ты начинаешь бороться, а потом ты сдаешься, все, все правильно, смотри, как запачканы одежды, все там, и ты молишься там, а мой Дух Святого не отними, ты понимаешь, что ты ничего не заслуживаешь, но ты тут же понимаешь, что благодать все это восполняет и очищает, понимаете? Поэтому, понимая благодать, мы будем понимать, что сам по себе я ничто, мне нечем гордиться, я буду сам себя обманывать, если я что-то представляю. Понимаете? Это тоже вот этот самообман, он легко может проходить в нас, но он лечится именно глубоким пониманием благодати, потому что благодать говорит, ты сам по себе ничего, но во Христе ты все. То есть она не оставляет нас в отчаянном положении, типа бедный я человек, кто избавил бы меня от этой плоти. Это ошибка думать, что, а мы так часто думаем, я так думаю, что да, проблемы, конечно, у меня есть, не бесспорно, но у меня немного проблем, вот, если я сравниваю себя с остальными, вот, ну, это самообман. Проблем, ну, вся наша праведность – это вообще ничто. И слава Богу, что будут братья, которые, они будут исправлять меня. Аминь. И вас. Потому что сам по себе я ноль, вот если математически говорить, но если меня исправят, то Христос будет на первом месте, а я, а ноль за ними. Тогда уже получается число 10 получается, да? Без Христа я просто цифра 0. А со Христом, да, когда его благодать, и он на первом месте, уже 10 получается, да? Не один просто Христос, а 10, понимаете? И исправление, оно меня приумножает. А без исправления, без благодати я по-прежнему 0. Как бы я себе ни думал, я по-прежнему ничто, здесь Павел говорит. С 4 по 5 стих. Аминь, братья, вы ничто? Ну, так Библия говорит. Хотя мир может сказать, нет, ну, ты ж молодец. Ты ж... Ну, и действительно, люди по плотским меркам, они много чего могут достигать. Но нас интересует, а что Библия, что небеса про нас говорят. Они говорят, что ты ничто без Христа, зато во Христе ты все. Ты во Христе. А Христос, Он превознесен выше всего. 4-5 стих. Каждый да испытывает свое дело, и тогда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Ибо каждый понесет свое бремя. Похвалу только в себе, а не в другом. Как это понять? Ну, проще говоря, не надо сравнивать себя с другими людьми. А если мы сравниваем себя с другими людьми, то зачастую вот этот самообман-то он и вкрадывается. Сравнивать себя надо, вот здесь говорится, испытывать. Сравнивать себя надо, то есть, ну, с людьми не надо сравнивать, а сравнивать надо себя со Христом. Аминь. Вот этот эталон. Есть такие, ну, в науке есть такие, нужно сравнивать, там, атомные часы, там, ну, все, есть важный стандарт, да, относительно этих стандартов все остальное строится. Это очень важно, особенно если какое-то точное машиностроение и так далее. Это очень важно, там доли миллиметров, они очень важны. Вот. Или это нужны, конечно, эталоны. И вот наш эталон – это Иисус Христос. Вот этот абсолют, сравнивая с ним, мы сможем точно настроиться, для чего вот Бог нас задумал. Сравнить на себя не с людьми, не с другими, а со Христом. Испытывать себя, свои дела надо. Вот. Просто вопрос, с кем я себя сравниваю, понимаете? Кто-то, конечно, может сказать: Кость, ну, Христос, это же такой эталон, вообще, это же вообще, ну, и, Кость, если я буду сравнивать себя с Христом, у меня сразу настроение плохое станет, я вообще, ну, унывать буду. Ну, мне недостижимо, ты что, ну, Кость, как это так вообще с Христом? Мне бы вот хоть там на того хоть похоже, понимаете? Но если мы так говорим, значит, мы не понимаем благодать. Потому что это не своими силами. В дух Христа уже во мне живет, а значит, Дух Христа может подводить меня к этим абсолютам Христа, понимаете? По-другому надо посмотреть. Сами мы ничто, мы сами не сможем достигать этого абсолюта Христа, нет. Но в духе, и имея этот плод, который у Христа, любовь, радость, нет, благотерпение, благость, это все получится, понимаете? То есть идет назидание такое в вере. Получится. И сравнивать, и испытывать все надо относительно Христа, а не относительно других людей. Не понижать планку. Но если я повышу слишком высоко планку, со Христом себя сравнивать, ну как? Но когда мы понимаем благодать, тогда становится интересно даже. Неужели я могу достичь таких высот, прощать, там, быть кротким при всем моем скверном характере и все? Да, ты по духу живешь, поступай по духу, все получится, все получится, все получится. Да, вдохновился. Хорошо, что вдохновился. Продолжай ставить благодать, и все получится. Тот пошел человек в селам, и все, он прозрел. Прозрел. Этот окунулся, и все, он исцелился. Потому что вот они подключили веру в то, о чем им говорили. Незаслуженно, кстати, и тот, и другой получили вот это вот исцеление. И благодать, она незаслуженна, но она результат очень верный. Вот, но нам не хватает этой веры, и мы начинаем делать компромисс, мы начинаем сравнивать себя с другими людьми, и вот там список мы читали, и мы там выбираем такие вещи, там, а, ну хорошо, идолослужитель, ну я не идолослужитель, не еретик, не пьяница, ну отлично, как бы, вот моя как бы праведность, более-менее хоть что-то, да, вот. Но это получается, что мы пытаемся найти себе хвалу в другом человеке, сравнивая с его недостатками себя, так делать не надо. Потому что там, на самом деле, мы там лукавим, потому что там список-то более полный, там и зависть, гнев и тому подобное. Павел говорит, вот, ну, просто мы выбираем какие-то такие, там, убийство, я не убийство, там, пьяница, я не пьяница, там, все, я не еретик, понимаете. Ну, а как же другие вещи, понимаете? Поэтому надо в комплексе, и это все во Христе, с него надо брать пример, и силы для этого есть. Иначе мы, вот как понимаете, стих, начинаем хвалиться свой мир какой-то, свое самоуважение, что мы начинаем вот в других. Это неправильно. Похвала только в себе, здесь он говорит. То есть сравнение со Христом, сила его во мне, как я повторяю много раз. Я себе это повторяю. Мне нужно, чтобы мне тоже люди это говорили. Потому что Христос мой эталон, и я должен соответственно этому эталону. Мне нужна назидание вере, потому что по плоти я сразу испугаюсь и скажу, да нет, дайте мне что-нибудь попроще, что-то более усредненное, понимаете? Вот. Очень важно понимать благодать, вот то, что мы изучали первые 5 глав. И тогда вот эти вот призывы к высокой святости, мы поверим, что это для нас, мы поверим. Да, благодать, она поднимает планку, но она и дает силу. И дает благодать, на самом деле, когда мы ее понимаем, она дает более высокий результат. Плод духа, любовь, радость, мир, благотерпение, благость и так далее. Иначе все остальное – самообман. Дальше вот такая вот мысль. Каждый понесет свое бремя. Да, это связана мысль с 4 стихом, но надо немножко объяснить, потому что немножко трудно. Как будто здесь надо понять, что каждый понесет свое бремя, в смысле он должен нести. Вот Павел так говорит, он должен нести. И тут как будто противоречие со 2 стихом, который мы изучали. Во 2 стихе тоже слово «бремя» звучит, вот, но тут очень помогает обратиться к греческому языку. Вот 2 стих, это греческое слово «барус» звучит примерно так оно по-гречески, подразумевается «бремя», «тяжелое бремя». с которым как бы человек сам не справится, ему точно нужна помощь. Вот там вот такое слово. А здесь в 5 стихе, там другое греческое слово, фортон или портион, такое греческое слово, совсем по-другому, видите, звучит. То барус, а это портион. Откуда пошло портион и французское, и наша русская порция пошла вот от этого слова, да? То есть, и в других переводах, и включая НРП, перевод российский, там второй стих вот так переводится. «Помогайте друг другу в трудностях», а пятый стих «каждому человеку дана своя ноша». То есть там во втором стихе это такое бремя, которому действительно человеку нужно помочь. А здесь у человека есть вот эта ноша, он может и должен ее сам нести. Понимаете? Вот такая вот разница. Но это, знаете, как вот как в походе. Туристы, конечно, помогают друг другу. И если, не дай бог, там турист подвернул ногу, все, конечно, замедляется, но они его несут на носилках там, докуда пока не выйдут из маршрута. Все такое бывает. Вот. Да, туристы помогают друг другу, но каждый несет свой рюкзак. Это понятно? Да? Каждый должен нести свой рюкзак. Я вот когда ходил с одноклассниками в поход, мне надавали консерв, мне казалось, все консервы я нес. Рюкзаки были старые, тогда неудобные, режут, перевешивают. И все такое. Кто-то нес палатку, да. Понятно, девушки несли что-то более легкое. Каждый что-то нес, и понятно, что каждый должен был нести вот ту ношу, которую ему там наш учитель назначил. Ну, понимаете? И вот то же самое, вот этот пятый стих, это рюкзак, твой рюкзак, Богом тебе назначен, неси его, ты должен его нести. Понимаете? В отличие от второго стиха. Ты не должен рассчитывать на других, ты сам должен его нести. И ты когда выполняешь, вот и туристы выполняют, несут свою ношу, они в конце концов приходят, кто-то консервы достает, кто-то палатку достает, ну и так далее, понимаете? И цель достигается, и все вот так вот работает. То есть каждый должен нести в церкви, в Царстве Божьем свой рюкзак. Не может такого быть, что все рюкзаки несут, а ты ничего не несешь. Ну, понимаете? У каждого есть своя ноша, и каждый должен нести свое бремя. Если мы поняли благодать, потому что благодать, она назначает цель, она назначает вот эти хорошие ноши, это честь нести что-то полезное на себе. Для тебя это, да? Ну, вот как я нес консервы, питаться же надо было, да? Ну, тяжело, конечно, они еще в спину впиваются, там, эти банки, вот. Но, ну, понятно, да? И я там не должен был ныть, вот. Это честь, не надо ныть, и надо нести каждому свое бремя. У каждого оно свое. Конечно, Бог знает, кому там 2, 5, 10 талантов знает. Но надо. И это тоже идет из понимания благодати. Раз Бог дает это мне, эту ношу, я должен ее нести. Потому что, значит, у меня Бог знает, и Он дал мне благодать на это. Возьми свой рюкзак, в общем, да? Запомните вот эту иллюстрацию. Вот. По благодати, получается, у каждого из нас духовный рюкзак. Аминь. Согласны? Ноша, бремя. Я должен нести свое бремя, свою обязанность выполнять. И вот классический пример в браке, ну, по поводу 5 стиха. Муж должен любить, а не говорить жене, подчиняйся, тогда буду тебя любить. Понимаете? Повторю. Муж должен любить, а не говорить жене, подчиняйся мне, тогда я тебя буду любить. Он должен, муж, делать свою часть, любить, даже если там жена не слушается. Он не должен ей говорить, ты не слушаешься меня, ну все, я тебя не обязан любить. Вот будешь слушаться меня, тогда я буду любить. Понимаете? То есть он не свою часть любви, вот эту жертвенную любовь, выполняет. Он другого пытается исправить. Он свою ношу отказывается нести вот в этой трудной ситуации, когда ему кажется, или может быть действительно такое происходит, жена не слушается. Он отказывается нести свое бремя, взять свой рюкзак, пока жена там не возьмет, не исправится. Это неправильно. Он должен понести свою любовь, как Иисус понес вот эту вот любовь к людям, которые до сих пор многие грешат, и Иисус идет. Как пророк Осия, вот у него жена такая была проблемная, он ее любил, понимаете? Он ее любил, конечно, она потом исправилась, все, но он ее любил, пока еще она не исправилась, понимаете? Любить людей, которые все правильно, хорошо делают, это что, какая в этом награда, понимаете? То есть вот классический пример и в браке, или в взаимоотношениях в церкви. Мы иногда это забываем, не понимаем. Он не прав, он неправильно делает. Я не чувствую, что я могу его любить, понимаете? И ты, получается, отказываешь нести свое бремя. Твое бремя. Ты испытываешь свое сердце. Ты призван любить тех, кто не заслуживает твою любовь. А если ты хочешь, чтобы твою любовь заслужили, значит, ты живешь по закону. Ты благодать-то и не понял. Благодать-то ты не понял. У тебя нет этого плода любви, потому что любовь, она, ну, она не жертва, она не заслуженная. И то же самое жене, тоже классический пример. Жена не понимает. Жена должна подчиняться мужу, а не говорить мужу: «Люби, тогда буду подчиняться». Это тоже классический пример. В браке происходит, муж там такой-сякой, что я могу подчиняться? Пусть он заслужит мое уважение, и, ну, тогда я буду ему подчиняться. А как я могу подчиняться, он не прав, он там косячит. Ну, как вы понимаете. Но бремя женщины, да, подчиняться и доверяться Богу, понимаете? Она должна нести в браке вот это свое бремя. Она не должна говорить мужу: ты вот давай это самое, тогда я понесу свое бремя, а так мне тяжело. Нет, понимаете? Там в Петра, в 3 главе 1 Петра сказано, чтобы как Сара там ничего не боялась. Вот, там в кротости и все такое. Вот взять вот это вот бремя и нести. Это ее обязанность. Понимаете? А зачастую в взаимоотношениях люди пытаются: ты это сделай, тогда я буду тебя любить. Понимаете? Это неправильно. Это мы не поняли, значит, благодать. Мы-то вообще для Бога ничего не сделали. Бог нас возлюбил, безусловно. Понимаете? Вот. И вот это очень важно, поняв благодать, проявлять вот эти вот, вот такое вот отношение. Каждый понесет свое бремя. Опять же, не поняв благодать, мы будем относиться друг к другу по закону. Почему мне так трудно любить? Почему церковь? Почему мой брак? Почему там дети и там коллеги на работе? Почему все так сложно? Они неправильны, они неправы, начальник прав, этот неправ, этот неправ. И все, и нам тяжело. Ну, Кость, ну какая тут благодать? Что ты говоришь про любовь? Ну, это же невозможно. Вот они все неправильные. Это потому, вот такие у нас затык такой происходит. Это потому, что мы не поняли благодать. Когда мы понимаем благодать, мы понимаем, что мы, наше бремя любить этих людей, хотя они не заслуживают нашей любви. Аминь. Или вы думаете, что вы заслуживаете любви Христа? Нет, конечно. Вот и вот это взять такое бремя, такую ношу, да, это ноша. Это благородная ноша. Вот так вот любить недостойных. Потому что это сам Христос, Дух, вот живет в нас. Давайте поступать по Духу. Любить, как Дух Христов любит людей. Люди ходят в поход, несут эти тяжести. Почему? Есть какой-то интерес, да? И вот в духовной жизни взять эти бремена, там, образно говоря, эти духовный рюкзак неудобный с консервами, в этом есть. Ну, почему люди в походы ходят, да? Есть какая-то высшая цель, но тем более мы стремимся к горнему, мы стремимся жить по духу. Есть цель взять эти бремена и нести каждое свое бремя. Это интересно даже. Надо зацикливаться вот не на этой тяжести, не на этой конкретной ситуации несправедливости, а смотреть на Христа, помышлять о горнем, о благодати помышлять. И тогда ты как бы почувствуешь такое вдохновение, азарт: а я дам ему благодать, а я прощу ему. И ты не будешь чувствовать себя унижен, у тебя будет радость, понимаете? Не только ты вот просишь и весь несчастный, у тебя будет радость, понимаете? Вот Дух, он так работает. Когда мы любим, прощаем незаслуженно других людей. Надеюсь, мы испытываем, надеюсь, мы знаем, о чем здесь сейчас говорится. Там кто-то обманул, кто-то поступил с вами неправильно, вот вы легли в постели, как же так, вот там. Ой, и вы чувствуете себя, может быть, там как бы обманом, каким-то лопухом, да как же так, вот все это. И вы там желаете этому человеку каких-то там нехороших вещей, да. А потом вы говорите себе: стоп, Христос же не так ко мне. И слава Богу, и вы отпускаете, и вы благословляете этого человека. Он неверующий, там, или еще, или он неправ, не важно. Вы благословляете его, и вы как бы духовно взлетаете над все вот это вот, то, что кипело, вы, все, вот эта вот крутость, мир, радость приходит. Понимаете, братья и сестры, вы испытываете это? Это такую вот любовь незаслуженную. Мы должны это испытывать, мы должны знать, о чем здесь говорится. Это восторг, это радость. С одной стороны, ты по плоти страдаешь, да, Христос на кресте страдал, но в нем была вот эта уверенность и радость, и мир, и кротость, и любовь, да. Он там сказал: отец, прости, не ведаю, что делаю, да. Понимаете, это он о других тоже думал, представляете, вот. И, не, Кость, ну, вот сразу мысль приходит: не, Кость, ну, это не для меня, это Иисус, я-то что? Но этот Иисус, он живет в нас или нет? Аминь? Живет, живет, значит, все получится. Ой, ну, это такая высота. Да такие люди идут на высоты разные, а мы, у нас настоящая высота. Разве не интересно достигать вот этого духовного Эвереста во Христе? Испытать, вот как Павел, Петр пошел по воде. Разве это не интересно? Разве это не жизнь с избытком? Испытывать силу Божью в своей немощи. Разве это не интересно? Благодать, она интересна. Она, да, это бремя, но это все очень классно. 6-8 стих. «Наставляемый словом, делись всяким добром с наставляющим, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, тот и пожнет, сеющий в плоть свою от плоти и пожнет лень, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную». Наставляемый словом, делись. Ну, имеется в виду, да, материальными деньгами. Мы немного в нашей церкви говорим там про приношения, вот. Но когда текст говорит, мы говорим, и вот я сейчас буду об этом говорить. Не обманывайтесь, сеющий в плоть, ну и там пишется, какой будет результат. И вот такой пример я вспоминаю из своей пасторской деятельности. И вот в церкви давно была одна такая сестра, она перешла к нам из другой церкви, где-то года 3-4 она нам ходила. И вот в течение этого времени мы ей помогали духовно, помогали словом, пытались ее поддержать. Там она мама, без мужа, с ребенком, как бы вот, тяжелая у нее жизнь. И мы помогали ей духовно, она как бы не сразу все понимала, но мы старались назидать ее. Все, и не только назидать, ну, словом духовно пытались и материально помогать там. Я помню, и ребенка ее возил в детский лагерь, потому что там ей далеко был, я возил ее ребенка. Я помню, там она хотела в Ашане что-то покупать, тяжелые сумки, я ездил, покупал ей эти продукты, приносил ей домой, потому что тяжело ей просто было. Вот. Ей хотелось, потому что все в Ашан ходят, а у нее нет, вот она, пусть церковь поможет. Вот. Мы ей помогали и духовно, и физически мы ей помогали какое-то время, 3-4 года. Вот и потом я случайно, не специально узнаю, что она приношение действительно в церковь вообще не дает. И это у нее принципиальная позиция, ей это не нужно. То есть получается, человек, он все для себя живет, свой рюкзак не хочет нести, свою обязанность не хочет нести, хочет, чтобы ей все помогали. То есть вот для нее церковь была, чтобы ей ее платить помогали, понимаете, вот так она понимала. Что Христос, что церковь, все ей должны служить. Ну, потому что вы про любви говорите, вот давайте мне служите, понимаете. Но это уже было потакание плоти, и я уже потом немножко по-другому и стал наставлять. Ну, конечно, ей там быстро это не понравилось, там, и все, она ушла. Но я это сделал, потому что я вижу, что я уже как бы ей буду помогать сеять в плоть, понимаете. Вот. Но смысл в том, что вот человек все берет и не хочет отдавать, он сеет в плоть. Она вот, у нее отношение к деньгам такое было, что если она отдаст в церкви, то это все, это потеря, это бессмысленно. Она не верила, что можно сеять в дух. Это не только в деньгах проявлялось, там вот в других во всех этих вещах проявляется. Деньги просто, они такие... Так лакмус, бумажка, она показывает кое-какие вещи нам, они показывают, что для нас важно, дух или плоть, да, вот. Вот так вот бывает, понимаете, и Павел, предвидя, он говорит, это самое Гал там, что вот, да, делись со служителем, с церковью, ты получаешь добро, наставление, словом, от церкви, от пастора, от диаконов, ну, как бы, это все нормально, это ты в дух сеешь, и будет плод очень хороший, ты не потеряешь, как бы, ты получишь больше. Братья и сестры, нас будут обвинять периодически, что мы не помогаем, что у нас нет любви, вот, и наш ответ такой будет, возьми рюкзак и неси сам свой рюкзак, свое бремя. Есть вещи, которые я... И вы не должны нести. Человеку назначено бремя, он должен нести это бремя. Понимаете? И это будет помощь ему, если он, конечно, прислушается. Это будет ему помощь. Конечно, мы это кротко должны делать, да. Как здесь и говорится, желая помочь человеку, какие бы чувства он у нас раздражительно не вызывал. Мы должны это, да. Иначе мы сами в искушении. Но цель все равно помочь человеку сеять в дух. Послушает хорошо, не послушает, но мы так отвечаем. Возьми свое бремя, ты должен нести свое бремя. Такой вот тоже 2 Фессалоникийцам с 3 стиха по... Нет, 3 глава с 10 по 15 стих. Тоже такая практическая ситуация. Тоже не все правильно понимают благодать. И вот здесь вот 2 Фессалоникийцам, 3 глава с 10 по 15. Павел говорит, ибо когда мы были у вас, то завещали вам это, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. неси свое бремя, да, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слов нашего в этом послании, то вы имейте на замечание и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его. Трудиться надо, призывать этому человеку, да, потому что человек пришел, а тут любовь, любовь, ну давайте мне помогайте, как бы я в нужде, как будто. Вот. И Павел говорит, нет, давай трудись, то есть неси свой рюкзак, свой хлеб, как бы ешь, да. Работа в безмолвии, то есть не ворчи там, что там зарплата маленькая, там церковь мне не помогает, начальник плохой сякой. Трудись, ешь свой хлеб. И церковь должна делать замечание, поставьте его на замечание. Церковь должна делать замечание. Служитель должен сделать такое замечание. В кротости, конечно, это путь к исправлению. Это путь к исправлению. Потому что человек живет в суете, очевидно, вот здесь, вот фессалоникийцам. Он брат, да, но исправлять нужно. В духе кротости, но нужно исправлять, если вот такая вот, когда человек сеет в плоть постоянно, это в какой-то момент служитель, он замечает, и он должен помочь исправиться. И в частности, чтобы христианин взял вот эту Божью волю, которая для него предназначена, и нес ее, а не говорил другим, что другим надо делать, понимаете, она так бывает. Возьми свой рюкзак и неси. Благодать – это не то, что ты другим говоришь, чтобы тебе дали благодать. Благодать – это как раз ты даешь благодать другим, понимаете? Мы иногда, благодать, да, классно, давайте мне благодать. Нет, значит, мы неправильно не поняли благодать. Когда я понял благодать, я другим стремлюсь давать благодать, а не ожидаю ничего от других, понимаете? Вот эта вот благодать, она учит, и вот так вот я несу свое бремя, другим даю благодать, о других забочусь. И когда я несу свой рюкзак, да, я, по сути дела, вот в этой, образно говоря, туристической группе, я и всем помогаю, да, я делаю свою часть, каждый делает свою часть, каждый служит своим даром в церкви, каждый несет свои бремена, и в результате церковь двигается, а не один человек за всех все несет. Ну, так далеко ты не пройдешь. Вот, то есть каждый должен нести, каждый должен там хорошую обувь, турист подобрать, да, там все, мундирование, там все, он должен это все подобрать, чтобы группа достигла цели, а не чтобы получилось там, он холодно, и все отменяется, и вертолет вызывайте, ну, понимаете, да, то есть должна быть вот эта серьезность, когда мы понимаем благодать. У нас есть от Христа наше бремя, наша ноша, она хорошая, нужно нести. И здесь говорится, что вот когда мы не понимаем благодать, а сеем, начинаем сеять в плоть, то пожнем тление. Такое серьезное предупреждение. Это серьезно. Кто не понял благодать, кто не живет по благодати, пользы от Христа не будет. Там такие фразы в Галатах мы изучали. Поступающий так Царство Божие не наследует. В прошлый раз мы говорили, понимаете, это серьезная вещь понять благодать. Потому что если благодать мы не поняли, мы вот этот список, там, зависть, гнев, там, разногласия и потому подобное, раздражительность, все это у нас останется. А Павел говорит, такие Царства Божьи не наследуют. Ну, так написано. Да? Вот, поэтому это серьезно, понимать благодать, стоять в ней. Это важно. Последствия могут быть очень хорошими, Царство Божие, и, к сожалению, печальными. Поэтому это не повод, чтобы там нас вообще огорчить, а чтобы настроить наше внимание, да, надо изучать благодать, надо жить в благодати. Вот для этого. Не обманывается, Бог поругаем не бывает. Бог не изменен в своих оценках. Если человек сеет в плоть, если вот Бог так оценивает, то он пожнет тление. Не может быть такого, что вот понимаете, как иногда человек думает, он начал по духу, галты начали по духу, уверовал там, спасся, крестился, первые, там, может быть, года своего христианства, горел для Господа, все, да. А потом постепенно, такое часто бывает, переходит из духовного в плоскую и начинает сеять в плоть, вот, таким мирским становится, да. Интеллектуально-то он совсем согласен, но начинает, вот. Ну и что? Бог поругаем не бывает. Результат будет четко тление, понимаете? Да нет, мы так не верим, так не может такого быть. Бог поругаем не бывает. Если он так оценил ситуацию, что будет тление, значит будет тление, понимаете? В то же самое время, если мы живем по духу, результат, плод духа тоже будет гарантированно такой хороший, любовь, радость, мир, кротость, понимаете? Вот в этом плане, если Бог нам говорит, что живи по духу, у тебя все получится, значит все получится. Живи по плоти, ничего не получится, и опасность для твоей души большая, так оно и будет. Понимаете? А есть опасность сглаживать какие-то неудобные места, обрезать теологию какую-то, да, что-то оставлять, что нам нравится, что не нравится. И мы будем поруганы, Бог поруган не будет. Мы будем постыжены, Бог постыжен не будет. Никто не скажет: Бог, ну как же так, я там крестился 30 лет назад, я там проповедовал, бесов изгонял, да как же так? Бог не будет поруган, ты будешь поруган, потому что ты сеял в плоть в конце концов. Очень важно хорошо начать, но важно и продолжать в этой замечательной благодати, достаточной благодати для всего жить верою. Да, бодрствовать надо. Да, вот так вот надо испытывать свое сердце, а не с другими себя сравнивать. Потому что можно найти других христиан, которые гораздо хуже, там, да, так делать не надо. Ну и возвращаясь к приношениям, это поддержка для приношений. Знаете, у нас понятно, зарплата пастору, там коммунальные, помощь бедным, миссия, Донбасс, это все важно, правильно, хорошо, да. Но я хочу вас поддержать, что знаете, что вот в приношениях материальных есть что-то такое, какая-то тайна определенная, есть какая-то мистика, и она дает верный результат. Понимаете, вроде бы ты отдаешь деньги, но ты получаешь духовный плод. Но как это связано? Вот Бог это так делает, понимаете? И если мы живем по благодати, поняли благодать, духовное нам становится интересным, и это становится привилегией уже не бременем, а легкостью жертвовать материальным для Бога, для церкви. Это, да, мы сеем это в дух и пожнем жизнь вечную, жизнь с избытком, все это очень здорово, понимаете? Ну как так, вроде бы, деньги, ну что такое, да? А вот так вот Бог все это может обратить. Поэтому, когда вы жертвуете, я знаю, вы жертвуете, делайте это вот с такой с радостью, вдохновением, не скрипя сердцем, с таким азартом, это классно, я вкладываюсь в духовное, Понимаете? Понятно, мы понимаем, Донбасс, там, миссия, это все нужно, да, но есть что-то больше, то, что мы сейчас еще, может, даже не увидели результаты, да, понимаете, а потом это будет. Вот, поэтому, сеять в дух, в частности, в материальном. Это, конечно, не только про деньги, ни в коем случае говорится, но и, в частности, про финансы тоже. Аминь. Вот, поддержка для десятины, для приношений, ну и так далее. Поддерживает это вас? Это в дух мы сеем. Это здорово. Поэтому делайте это с радостью. С 9 по 10 стих последний. «Делая добро, да не унывай, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, особенно своим по вере». Не сразу мы видим результат, да, вот, ну так, да, не сразу. Но это жизнь по вере, по благодати. Когда Иисус воскрес, там... ну, и тогда он вознесся, там было-то учеников 500 всего-то, таких настоящих учеников, понимаете? Но потом, сколько учеников у Иисуса и там, в Иудее, и в Самарии, и до краев земли сейчас, да, понимаете? То есть не сразу Иисус и апостолы там в первый век увидели этот плод, Павел тоже не сразу увидел этот плод, а вот мы читаем какое-то назидание для нас. То есть, понимаете, не всегда мы видим плод тогда, когда нам хочется, да. Ну, конечно, когда результат есть, так легче, но вот жизнь по вере, жизнь по благодати, это подразумевает, что мы вкладываемся и верим, что плод обязательно будет, просто не всегда так. Вот Авраам тоже, он там как бы отец множества детей, у него вроде такое имя новое Бог ему дал, а у него там только на самом деле один законный сын, Исаак, понимаете, вот, и, но... Он отец всех верующих, какой плод, да, он принес. Вот, поэтому сеять и пожинать веру, то есть веру подключить. Жатва не бывает случайно, понятно, надо что-то посеять. Если ты не посеешь, вырастет что, сорняк или борщевик ядовитый, да? Вот, а чтобы что-то хорошее, добрый плод, ну, надо посеять, а потом ждать, вот. И даже когда мы вот сеем там в миссии, там Донбасс, помогаем там все такое, то тоже не всегда сразу все плоды видны. Но пусть будет вдохновение, плод будет обязательно, плод будет. Хотя там уже, конечно, для людей это поддержка большая, тем более там ситуация обострилась, и они рады поддержке. Вот. Плод уже сейчас, конечно, видно, но он еще и больше будет. Вы знаете, маленькие дети, там, не знаю, первый класс, второй класс, я помню, эксперименты мы делали, семечки или что-то, или фасоль кладешь во влажную ватку, вот, и она должна прорасти. И когда ты ребенок, ты нетерпеливый, ты начинаешь смотреть там эту ватку, да. А ребенок маленький, он посадил что-то в землю, мама говорит, жди там неделю сколько, он нетерпеливый, он хочет там поковырять, проросло, не проросло, понимаете, да? Вот, ну, ребенок, понятно, но взрослый человек, он долготерпит, он посеял там на даче или где-то, и все, он спокойно ждет, он не ковыряет там, иначе все испортишь, да? Вот, и вот мы призваны к такой духовной зрелости, сеять и с терпением, и с полной верой ожидать, что жатва хорошая, она обязательно будет, обязательно будет. Вот смотрите, Израиль, он жил по закону, он религиозный был, вот, но ревностно религиозный, и они хотели, вот живя по закону, ну типа вот мы сейчас поверим в тебя, Иисус, а вот ты римлян изгонишь или нет, там, да, налоги уменьшатся или нет, там, да, вот так они ожидали, а что-то ты не особенно хочешь изгонять римлян, что-то там кесаря кесареву, там Богу Божию, что-то, нет, понимаете, они хотели сразу результата, они хотели сразу изменения в этом мире. Тогда мы в тебя поверим. Вот садись к Христа, вот мы в тебя уверим, понимаете? Они вот все так вот сразу хотят. Это жизнь по закону. Жизнь по закону, она подразумевает, вот это, ты хочешь сразу результата. Жизнь по благодати, это жизнь по вере. И ты, не видя результат, ты знаешь, что результат обязательно будет. И так ты доверяешь Иисусу и живешь по благодати. Иисус благодать им предлагал. А они вот просто вот этого плотского хотели, они насеяли, они, по сути дела, в плоть. Они хотели вот, чтобы вот жизнь наладилась в экономическом, политическом плане. И все, вот да, вот тогда ты Христос. А если ты не такой, ну... И с нами тоже такое может происходить. Мы начинаем жить по законам, своими усилиями. А вера, что это как? Вот Иисус, это не изменилось. Вот я подождал 2-3 дня, неделю. Ну все, нет, ну все. И мы, конечно, не признаемся, нет, мы верующие. Но все, мы теряем радость, веру мы теряем. В Слово Божие, в церковь, в добрые дела мы начинаем терять. Почему? Потому что мы потеряли веру. Что ты посеял, то ты пожнешь в свое время. Все получится, не терять вот такую веру. Все, она, ты пожал... Положил семечко, все, Бог все сделает, все получится. Сейчас политическая ситуация, может, переживаете вы, там все такое ухудшение в мире, все кажется, ну, все как-то так. Не такой мир, все хуже и хуже, вот. И что, во что тут сеять? Тут надо закрыться в себя, уйти и все, как бы, да. Но это времена, с точки зрения Бога, раз Бог нам дает сеять, и будет жатва. Даже в такие времена... Будет хорошая жертва. У них там тоже были трудные времена там, в первом веке. Там, будь здоров, были катаклизмы тоже. Вот. И, ну, какой плод вот в эти трудные времена. Новый Завет был дан, и как он начал распространяться. И также сейчас смотреть на эти трудные времена, что можно трудиться для Господа, вкладываться, молиться, жертвовать и носить бремена других, чтобы любовь не охладевала. Да? Делать добро всем, понятно, да. Ну, и особенно по вере, конечно, надо делать, понятно. Вот у нас вчера пикник был, очень было здорово, мы там помогали, кто-то что-то принес, кто-то там разжег, все там, мне Ваня помог там сложить эти сапборды. Вот, я за этими сапбордами поехал далеко к Марату, чтобы забрать, потому что дети хотят, всем это нравится, вот, потом мне надо будет отвозить, там надо будет их сворачивать, все, я это не умел делать, и вот мне помогли. И знаете, что было очень здорово, то, что мы взяли эти сапборды, все там катались, и молодые, и пожилые, и вообще очень здорово было, мы класс подняли, вообще, пикников-то, да, там прямо на воде у нас было, все классно было, и погода, и все. И стоило брать эти саппорты, дети и взрослые, ну, просто здорово было. Вот, то есть не только шашлык тоже, слава Богу, вот классно было. Вот. И вот такой вот плод, да, вот. И вот такая атмосфера в церкви, это здорово, давайте продолжать быть внимательными, заботиться друг о друге, помогать друг другу, вот. Не ослабевать в служении в церкви, да. Будь то кто-то там хлеб на причастие печет, кто-то там на кухне, кто-то в поклонении, в детском служении кто-то, да, кто-то в изучении слова. Не только я здесь в слове тружусь, по четвергам у нас группы там, я вообще не проповедую, братья там тоже делятся, тоже хорошее время, молитва, понимаете, молитва, конечно, вот это тоже, ты молишься, ты как бы сеешь, очень долго иногда не видно результаты, но это, то есть не ослабевать в этом, да, вот в служении друг другу, и другие разные есть служения, конечно, вот, у каждого свой дар, и не ослабевать в этом, во всем этом есть плод, если мы не видим, он будет плод в конце концов, он будет обязательно этот плод, вот, поняв благодать мы и другим, ну и, конечно, своим особенно по вере даем эту благодать. Конечно, будет очень печально, если мы вот в церкви начинаем друг с другом грызться, по справедливости начать вместо того, чтобы благодать друг другу давать. Это, конечно, будет трагедия, если мы так начнем. Пусть Господь нас хранит, молимся об этом. Хотим познавать благодать и давать эту благодать другим. Благодать все меняет и поддерживает всегда во всем. Благодать все меняет и всегда поддерживает. Вот это сила, это не просто хороший призыв к благородной жизни, это и сила для этой высокой духовной жизни. Аминь.